Андрей Пасняков, Александр Прозоров. Сюзерен. Глава первая. Жерона. Кавалькада всадников, несколько знамен во главе со своими рыцарями, целый полк, выскочив из-за холма, не снижая скорости, помчалась в долину вдоль русла бурной реки с коричневато-грязными водами, напоминавшими клокочущую лаву. И столь же неудержимой лавою неслись всадники. Поднявшийся ветер трепал их желто-красные стяги, а показавшееся из разрывов дождевых туч солнце блеснуло расплавленным золотом на доспехах и шлемах. «Эй-эй!» На скаку обернувшись, махнул закованный в сталь рукой молодой рыцарь в черненом панцире поверх сверкающей серебристой кольчуги. Поднятое забрало его украшенного пышным плюмажем шлема не скрывало молодого, не лишенного приятности лица с тщательно выбритым подбородком. Синие, с поволокой глаза, пылали недюжинным азартом. Как видно, парню нравилось нестись вот так, на врагов, во главе верного войска. «Эй-эй!» — снова послышался клич. «С нами Сант-Яго и Святая Дева!» Гулко гремели копыта коней, грозно щетинились копья. Развивались на ветру разноцветные плащи и украшенные гербами попоны. Еще с утра поливал дождь, а вот сейчас, к полудню, дождевые тучи унеслись куда-то далеко-далеко, растаяли над синим маревом гор, словно бы само небо помогало столь славным воинам. Просто не могло не помочь. «Быстрей! Быстрей!» — подбадривал скачущий впереди юноша. На небольшом, украшенном золотыми и серебряными гвоздиками щите, его гордо алели четыре полосы. Четыре столба. На золотом фоне — старинный герб Арагона. Над ними же сверкала корона. Река, грязный поток, который был бурным лишь сейчас, весною, ниже по течению делала излучину. И кое-кто из всадников, увлекшись скачкой, едва не свалился в воду, что, наверное, в другой ситуации вызвало бы насмешки. Однако не теперь. Впереди, сразу за излучиной, в зеленой узкой долине показались повозки, вяло бредущая пехота и немногочисленные всадники. Над повозками реяло два знамени — синее с золотыми линиями короля Франции Карла и желтое, с черным двуглавым орлом. «Имперцы!» Замедлив бег коня, молодой человек с гербом Арагона прикусил губу и обернулся. «Хоакин, ты же говорил, здесь будут только французы!» «Французы и наемники из германских земель, ваше величество!» Ехавший чуть позади рыцарь в панцире золоченым, ставшим на задние лапы львом, почтительно потупил взор и тут же спросил: «Прикажете начинать бой?» Арагонец вскинул голову. «Конечно же прикажу. Сам Бог дает врагов в наши руки. Чего еще ждать-то? Вы абсолютно правы, мой государь». Церемонно поклоняясь, Хоакин подозвал сигнальщиков. «Трубите атаку. Сам государь поведет нас в битву!» «Слава Арагону! Слава Кастилии! Да здравствует славный король Альфонсо!» Дернулись желто-красные знамена с арагонскими столбами и линиями, с кастильскими замками, с крепколапым львом Леона. Затрубили трубы. Гулко зарокотали барабаны. С лязгом упали забрала, разом опустились на упоры копья. Альфонсо показал рукой вперед. Вся кавалькада, набирая скорость, помчалась в долину громить жалких, суетящихся понапрасну врагов. «Разбить! разгромить немедленно на голову этих французских и немецких разгильдяев, явившихся на помощь проклятому инсургенту Жуану Португальскому, старому черту, которого давно следовало поставить на место, отобрав у него все владения, отомстив за страшное поражение при Алжубароте, где кастильцы потеряли всю свою кавалерию, весь цвет. Кастильцы бы и мстили, правда, их королю Хуану всего-то 11 лет, а потому уж он никак не мог вести сейчас союзное войско. Впрочем, даже не войско, просто передовой отряд, но какой! Одни рыцарские имена чего стоили? Алонсо дель Фарнава, Мигель де Песетай и Мендес, Хоакин Бесстрашный, Карлос Родригес де Калатрава. Вести таких людей в бой — великая честь для юного арагонского короля, давно помолвленного со своей кузиной, принцессой Марией Кастильской. Ну и что, что кузина? И что не очень красивое? Так почтеннейшие родители решили. Кастилия и Арагон должны быть вместе. А теперь, о, святая дева, как хорошо складывалось. Получалось, что король Альфонсо отомстит за своих кастильских родичей. Правда, пока еще не старому португальскому черту Жуану, а лишь его союзникам, оставшимся без дела после окончания войны с Англией, французским дворянам и немецкому отребью, наемникам. Правда, тогда, чуть больше 30 лет назад, французы помогали кастильцам, португальцы же позвали англичан. Сам знаменитый Эдуард Черный Принц помогал Педро Жестокому. Не просто так, конечно же, помогал. За деньги, за земли. 500 тысяч флоринов обещал Педро Жестокий Эдуарду. 500 тысяч. Обещал, но не дал, а наоборот, сам занял. Зато король Наварры, Карл Злой, обогатился тогда неплохо. Деньги с обеих сторон взял. У англичан, чтобы открыть перевалы. У французов, чтобы не открывать. Хитро. Но не очень-то благородно как-то. Впрочем, то дело давнее. 500 тысяч флоринов! Альфонсо даже глаза на секунду закрыл, силясь представить себе столь гигантскую сумму. Это ж какая гора золота получается! А если с серебром, то еще больше! Такие бы деньги ему, Альфонсо, не помешали. Арагоновы крайне богатые, лишь Каталония, Барселона — это да. Он же, кроме того, что арагонский король, еще и граф барселонский. А с этой стороны денежки капают регулярно. Каталонии, слава Иисусу, много богатых дворян и купцов. Рикос омбрес. О, святая дева Монсеррадская! Молодой арагонский король мысленно перекрестился, устыдившись своих меркантильных мыслей. Не о золоте надобно сейчас думать, а о воинской славе, которая, несомненно, придет к нему после этой битвы. Несомненно. Придет. У врагов мало рыцарей, все больше пехотный сброд, а пешее войско не устоит перед таранным ударом. Еще и повозки эти дурацкие. Молодцы! Разведка не подкачала. Сообщили вовремя о просчетах врага. Кастильские и арагонские рыцари ворвались в долину свиньей, клином, тут же распавшимся на шеренги для решающей конной атаки. У французов с немцами просто не было никаких шансов. Сколько у них рыцарей? Пожалуй, около полусотни всего-то. В 3 раза меньше, чем было сейчас у Альфонса. Воспитанный в рыцарских традициях, юный король пехоту за серьезного противника не принимал. Ни к чему это. Таранного удара еще ни одна пешая шеренга не выдерживала. Тем более здесь, на равнине. Когда боевые кони уже разогнались, как дьяволы, их не удержишь, нет. И пусть суетятся враги, пусть ставят кругом свои убогие и смешные телеги. Довольно проворно они это делают, кстати. Ничего. Бабах! Что-то громыхнуло, и повозки врагов вмиг окутались белым дымом. Что-то засвистело, ударило многих рыцарей в грудь. И снова, раз за разом, бабах, 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 бабах! Вылетел из седла славный Алонсо дель Фарнава. Бабах! Мигель де Писета и Мендес убрался черти куда вместе со своим конем. «У них пушки!» Подняв забрало, закричал Хоакин бесстрашный. «Бабах!» Король Альфонсо в ужасе скосил глаза. Гордый кабальеро Карлос Родригес де Калатрава скакал на коне без головы, а паш, верный паш Дон Эстебан де Сикейрос и Розандо, совсем еще юный. Слава святой деве жив, пока еще жив. Пушки. Забавные такие штуковины. Многие славные кабальеры держали по одной-две в своих замках. Устраивать салюты. Но чтоб вот так! Прогремело, и половину войска словно корова языком слизнула. Но это же подло! Так же нельзя воевать! Бабах, бабах, бабах! Адский грохот, свист, кровь по всем сторонам, оторванные конечности, летящие в воздухе кишки. Боже, что за мясорубка! И это еще до прямого столкновения с врагом. Скорее, скорее вперед! Те, кому повезло доскакать до повозок, в изумлении взвили коней на дыбы. В клубах плотного порохового дыма перед рыцарями оказался город. Неприступная крепость, устроенная из сцепленных кругом повозок, в каждой из которых сидели копейщики и стрелки. Арбалеты, луки, длинные английские луки. Дюжие молодцы в зеленых капюшонах с алым крестом святого Георгия на груди. Английские лучники. Они тоже здесь, оказывается. Бабах! И еще пушки. И большие, и маленькие. Государь, мы погибнем здесь все! Славный Хоакин был сейчас страшен. С окровавленной головой шлем сорвало вражеской картечью, с заплывшим правым глазом и перебитой, повисшей плетью рукой. Несмотря на свою молодость, 22 года, Альфонсо все же не был упертым дураком и в опасных ситуациях соображал быстро, без всякой оглядки на рыцарскую честь и доблесть. Вот и сейчас долго не думал. Распорядился тут же. «Уходим малыми группами! Дон Эстебан, велите трубить отступление!» Вновь запели трубы, только уже не задиристо и победно, а как-то уныло и грустно. Взвились к небу вымпелы, созывая тех, кто еще оставался в живых. Стальная лава кастильских и арагонских рыцарей подалась назад, словно гигантский спрут. Ужаснейший кракен втянул свои щупальца. «Уходят, княже!» Отрываясь от своего орудия с раскаленным стволом, обернулся пушкарь с закопченным лицом и пропахшей дымом бородкой. «Прикажете нагнать и добить их, сир?» Сей вопрос исходил от высокого рыцаря в синем бархатном панцире поверх стальных пластин, бригантине. «Мои лучники готовы, сэр!» Горделиво расправил плечи коренастый англичанин с небольшой светло-русой бородкой. «Сейчас сядем на коней и...» «Нет!» Молодой человек лет 30, стройный и сильный, сняв шлем, тряхнул густой шевелюрой. Светлые латы его покрылись пороховой пылью. Рука в стальной перчатке легла на эфес меча. «Нет!»
«Но...»
«Почему нет, сир?» — почтительно переспросил высокий рыцарь. «Мы что же, отпустим их?»
«Именно так, славный Лагир!»
Молодой человек неожиданно улыбнулся, но серо-стальные глаза его оставались вполне серьезными и выражали непреклонную волю. Волю повелителя. Даже не знавший страха доблестный шевалье Этьен де Виньоль по прозванию Лагир, и тот потупился от такого взгляда. А вот англичанин понятливо кивнул. «Понимаю вас, сэр Джордж. Не нужно делать лишних мерзостей. Не хватало нам еще убить арагонского короля. Вот взять в плен — совсем другое дело. Думаю, выкуп за него был бы знатным».
«Выкуп!» — презрительно скривился Этьен де Виньоль.
«Славный Лагир в плен ради выкупа никого не брал, потому как страстью к пьянству и мотовству, как некоторые, отнюдь не страдал и в деньгах не нуждался. А пленять его еще рано». Смешно коверкая французскую речь, молодой человек снова улыбнулся и тут же распорядился похоронить мертвых и оказать помощь раненым. «Просто они еще не почувствовали всю нашу силу», — помолчав, пояснил «сэр Джордж» по-русски, обращаясь к пушкарю, даже к двум пушкарям, русскому мастеру Амосу из Новгорода и татарину, точнее, булгарину, Беляру Таис Мерзе. Беляр хоть и был знатного рода, однако ж с детства проникся неудержимой страстью к артиллерии. К пушкам, гаковницам, ручницам и вообще ко всему тому, что взрывается и стреляет. В этом и нашел свою судьбу. И обрел надежного друга из тех, что не разлей вода. Новгородца Амоса. А ведь буквально во всем эти люди промеж собой разнились. Амос — кривобокий, сухонький, чернявый, с черными глубоко посаженными глазами. А Беляр — белокурый, сероглазый красавец, сложенный, как какой-нибудь древний греческий бог. Амос — хохотун и рассказчик. Беляр же больше любил слушать, нежели говорить. Амос чуть ли не смердов, а Беляр знатен. Да, наконец, и по вере они разнились. Православный Амос и правоверный мусульманин Беляр. Разнились, а вот дружили. И князь Егор Георгий, он же Сир, сэр Джордж, он же Георг Ливонский, император Священной Римской империи, а ныне патрон и сюзерен английского и французского королей, любил общаться с обоими. Все ж свои, русские люди. Пусть Беляр и булгарин, так тут, в чужедальной сторонушке, и булгарин за земляка сойдет. Все ж по-русски говорит тоже, хотя этот не говорит, этот молчит больше. Вот и князь Егор тоже замолчал, глядя, как воины дружно копают братскую могилу. А как же? Погрести нужно всех, не язычники же. Молчал Егор, думал. Как быть дальше? Устроить ли ночью отдых? Или все же, пользуясь разведанными дорожками, двинуться на Жерону да оказаться там утром? Внезапно.